Женя вздохнула, закрыла новости группы ВКонтакте. Похоже, Гордова спасти не удастся. Собрано всего 10500 за неделю, 10 из которых перевела она сама. Она любила животных. С детства приносила домой то блохастого котенка, то выброшенного пса, то голубя с перебитой лапкой. Спасибо маме. Та не ругала, помогала выхаживать и пристраивать в добрые руки. Даже сейчас, несмотря на занятость, Женя время от времени подбирала на улице потерявшихся породистых собак, кормила их, лечила, разыскивала хозяев. Однако ахалтекинец не котенок, его домой не приведешь. Хозяин разорившейся конюшни выставил коня на продажу, указав, что если к концу месяца покупатель не найдется, Гордова с удовольствием заберет колбасный цех. Превращение ахалтекинца в сервелат казалось Жене верхом кощунства. Настроение было испорчено безнадежно. Вечер тоже. И Андрей, как назло, не появлялся, а ей так хотелось поделиться с ним. Он как будто почувствовал. Зазвонил телефон. Женя схватила трубку. «Здравствуй, Джинни», — произнес мягкий баритон. «Скажи, как ты относишься к загородным прогулкам? Завтра суббота. Хочу пригласить тебя в одно интересное место». Женя заверила, что обожает загородные прогулки и интересные места. «Тогда до завтра». В голосе Андрея слышалась улыбка. «Ты очень красивая, помнишь?» Утро выдалось солнечным и теплым, под стать состоянию счастья, в котором она пребывала после звонка Андрея. Черный Лексус ждал ее возле дома. — Ты волшебная, — сказал Андрей, осторожно целуя ее в уголок губ. Этот легкий, неощутимый почти поцелуй заставил сердце замереть, а потом учащенно забиться, наполнил тело истомой. Женя забыла обо всем, не замечала, куда они едут. Кажется, Андрей что-то говорил. Кажется, она отвечала и даже смеялась. Женя плохо помнила. Смотрела на него, любовалась загорелым лицом, испытывая дикое желание коснуться щеки, поцеловать красивые изогнутые губы, ямочку на мужественном подбородке, а потом прижаться всем телом, обвиться вокруг него, ощущая каждой клеточкой. Она не знала, сколько прошло времени, когда, наконец, машина остановилась перед кованными воротами, на которых висела табличка «Детская школа верховой езды». За воротами ждал директор школы, немолодой мужчина в камуфляже. «Здравствуйте, Андрей Петрович. Проведать приехали. Покажем в лучшем виде. Пройдите к манежу». Они остановились за ограждением. Андрей достал из кармана яблоко, протянул Жене. «Возьми угощение». Она хотела спросить, что происходит, но Андрей указал на манеж, куда директор вывел под усцы красивого вороного жеребца.
«Гордый?»
«Он», — улыбнулся Андрей. «Я видел, как ты старалась его спасти и выкупил, так что колбасный завод остался без сырья. Андрей Петрович еще и содержание его оплатил», — добавил директор, подведя коня ближе. «На 3 года вперед». «Вы угостите его, не бойтесь, барышня, он мирный». Она протянула ахалтекинцу яблоко на раскрытой ладони. Гордый деликатно взял подношение, коснувшись руки мягкими теплыми губами. «Погладьте его, барышня, если хочется», — предложил директор. Женя дотронулась до высокой шеи кончиками пальцев. Гордый покивал головой, насмешливо покосился миндалевидным глазом. Осмелев, Женя погладила коня всей ладонью, с удовольствием ощущая упругость блестящей шкуры. Директор спросил. — Прокатитесь, барышня? —
Ну, я не умею.
— Ничего, я помогу.
— Попробуй, — поддержал его Андрей. — Уверен, у тебя получится.
Она вошла в манеж, испытывая одновременно робость, любопытство и веселье, а еще чувствуя на себе внимательный, нежно изучающий взгляд Андрея. «Ножку сюда ставьте, барышня», — наставлял директор. «Я вас подсажу, а вы, главное, не бойтесь. Поводья пока не трогайте. Держитесь за луку седла».
Гордый азартно переступил тонкими ногами. Вдруг он показался Жене ужасно высоким. На данный момент ее волновало только одно — как бы не опозориться.
не выглядеть перед Андреем неуклюжей. Она сама не поняла, как оказалась в седле. Только теперь конь стал будто еще выше, и забот прибавилось. Женя опасалась свалиться. «Ишь, какая ловкая барышня!» — одобрил директор. «Прирожденная наездница, можно сказать. Подождите минутку, привыкните пока». Женя действительно быстро привыкла и теперь могла прислушаться к ощущениям. Тепло конских боков, резкий лошадиный запах. Захотелось снова погладить шелковистую шею. Женя погладила. В ответ Гордый вскинул голову и заржал.
«А теперь сожмите его ногами и пошлите вперед. Поводьями так встряхните, барышня».
Женя сделала все, как ей сказали, но Гордый не двинулся с места.
«Вы посмелее», — рассмеялся директор. «Конь не велосипед, ему силу надо почувствовать».
Она попробовала еще, и Гордый двинулся по кругу. Сначала медленно. От неожиданности Женя изо всех сил сжала коленями конские бока, и Гордый поскакал быстрее.
«Осторожнее, барышня!» — выкрикнул директор.
В первую минуту она испугалась, и единственное, о чем заботилась, удержаться в седле, не упасть под копыта жеребца. Почему-то казалось, что Гордый непременно скинет ее, но потом страх ушел, уступив место какому-то первобытному восторгу. Было приятно ощущать, как волосы треплет ветер, как движется под ней мощное тело жеребца, сливаться с этим движением, отдаваться ему. Женя рассмеялась, склонилась ниже к шее коня, подстраиваясь под его ритм, чувствуя все нарастающее возбуждение. Она сделала несколько кругов по манежу, потом остановила Гордого прямо напротив того места, где стояли Андрей и довольно улыбающийся директор.
«Говорил же, барышня прирожденная наездница», — заметил он. «Я таких сразу вижу. У меня глаз ватерпас».
Андрей ловко перепрыгнул ограждение, протянул руки. Женя хохоча упала в его объятия. Он не торопился отпускать девушку. Некоторое время бережно держал ее, потом поставил на ноги, продолжая прижимать к себе. Жене тоже не хотелось освобождаться.
«Ты такая красивая, Джинни!»
Андрей заглянул в глаза, осторожно, нежно коснулся губами сначала ее щеки, потом губ, и только тогда разжал кольцо рук. Вечером он прислал рисунок. Изящная белокурая наездница на вороном коне.
«Эй, крокодил!»
— глумливо в спину. Гена не оглянулся, ускорил шаг и привычно съежился, словно это могло защитить от обладателя визгливого голоса. Не защитило.
«Ты чума, кому говорят, стой!»
Второй голос пониже. Он пошел еще быстрее, поддергивая сумку на плече, спотыкаясь, но все еще не решаясь сбежать. Знал, это разбудит в тех за спиной охотничий азарт. Надеялся, что обойдется. Так уже бывало, пугали и оставляли в покое. Не в этот раз.
«Стоять, хромоногий!»
Хрипловато и с диким весельем. Плохо дело. Гена рванул с дороги к гаражам. Побежал, запетлял зайцем между одинаковыми бетонными стенами. Здесь он знал каждый закоулок и тупичок. Здесь можно было оторваться, спрятаться, переждать. За спиной сопели и матерились преследователи. Гена завернул за угол, скользнул в узкую вонючую щель между гаражами, затаил дыхание. Не вышло. «Вот он!» К нему потянулась покрытая веснушками рука, ухватила за грудки, выдернула наружу.
«Ты от кого смыться хотел, хромоножка?»
Тоненько рассмеялся Николаев. «Чё гнида списать не дал, на матеше?» Хмуро осведомился второй одноклассник, рыжий, коренастый Федя Будкин.
«Зажал чмо! Из-за тебя мы по паре за контрольную огребли!»
Между ними, широко расставив ноги, стоял и спокойно наблюдал за происходящим старший брат Феди, здоровенный восьмиклассник лет 17. «Как Шархан с шакалами», — подумал начитанный Гена. Оба Будкина медленно ползли по школьной программе, частенько оставались на второй год. Добрая семейная традиция.
Гена очень надеялся, что младшенький снова задержится в пятом и избавит его от дальнейших издевательств.